Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Здесь в этой студии я, Алексей Пичугин, мой коллега.
Константин Мацан, добрый вечер.
Здравствуйте. И мы представляем вам нашего сегодняшнего гостя. Этот час вместе с нами проведет игумен Киприан Ященко. Он директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии, доцент академии и ректор Института экспертизы. Отец Киприан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Говорить мы сегодня будем про святого Паисия Святогорца, о его жизни, о его наследии, о его пророчествах, но прежде мы выходим накануне замечательного праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, и буквально несколько слов об этом событии, об этом празднике, отец Киприан, что же мы завтра будем праздновать?
Всех радиослушателей радио «Вера» поздравляем с великолепным праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Как известно, в 4 года Божья Матерь была введена своими родителями во храм, причем сохранились те ступеньки, по которым она шагала в Иерусалиме, очень высокие, метровые, которые она преодолела, и даже, можно сказать, была введена в алтарь храма. Вот такие замечательные события, посвящение родителями чудно рожденного ребенка Богу, многими празднуется у нас как Международный православный детский день.
Поэтому, детский день.
Да, и поэтому я всех родителей, которые воспитывают своих детей в вере, благочестии, поздравляю с этим замечательным праздником. И также детей, которые стремятся уже с малых лет потрудиться ради Господа. Также это праздник вообще всех детей и всех родителей, и всех педагогов, всех, кто связан с тем, что воспитывают детей для Царства Небесного.
Когда какое-то библейское событие Церковь отмечает как праздник, логично предположить, что тем самым Церковь пытается наше внимание, нас, верующих, прихожан, обратить наше внимание на этот праздник, как-то вот на нем сконцентрироваться, о нем задуматься и понять, что вот в этом событии что-то важное для нас. В чем месседж этого праздника, как сегодня бы сказали? Что он говорит о христианстве как таковом, вот о наших отношениях с Богом?
Ну, каждый родитель, конечно, очень любит своего ребенка, многому прощает. И, конечно, хотел бы, чтобы он был лучше, был совершенней. Это естественное родительское это чувство и желание. Но вот этот праздник говорит, что напоминает каждому родителю о том, что ведь не самое, может быть, главное – что закончит наш ребенок, кем он станет, какой он будет иметь статус, где он, в каком месте будет находиться, насколько он будет, как говорят сейчас, цивилизованно и красиво жить. А каждый родитель ответит за своего ребенка и на страшном суде, и перед Богом, прежде всего, как он воспитал его с точки зрения веры, с точки зрения его вечной жизни для Бога. И посеял ли он семена того, чтобы не преграждал ли он, по крайней мере, своему ребенку возможность общаться с Богом? Вот это напоминание, как родители не препятствовали и насколько помогали ребенку установить отношения личностные с Богом, является сутью этого праздника.
Интересно, спасибо большое.
Да, теперь давайте поговорим все-таки про святого Паисия, про Паисия Святогорца, ради которого мы здесь сегодня все собираемся. Очень, конечно, интересно, когда вот, слышишь Паисий Святогорец, сразу для людей верующих, людей, по крайней мере, знающих про Афон, но, может быть, не очень хорошо представляющих себе в целом тех, кто там живет, монахов, в том числе старца Паисия, возникает в голове образ человека, жившего много столетий назад. Но потом, когда начинаешь как-то чуть лучше знакомиться, изучать, выясняется, что Паисий, старец Паисий, жил в 20 веке, наш современник, умер относительно недавно, чуть больше 20 лет назад. И чувствуешь какую-то свою собственную причастность к афонской традиции просто потому, что ты прикоснулся, постарался узнать, что-то прочитал, что-то посмотрел про него. А с чем связана такая популярность, особенно у греков, наверное, Паисия Святогорца?
Ну, мы можем связать с сегодняшним с праздником. Действительно, когда Паисий был маленький, его крестил святой Арсений, духовник их семьи, и их родственник.
И его тезка.
Да, и он его крестил как Арсения, и когда он его крестил, уже был знак над ним, такой особый свет, и он его назвал именно своим именем, хотя родители хотели по-другому его назвать, и его определил как своего восприемника, что он будет действительно монахом и таким значительным монахом. И вот это определение уже его духовника, старца, вот, оно во многом сыграло роль во всей его жизни. Он действительно с детских лет, хотя был очень подвижным мальчиком, но он любил читать жития святых, пересказывать Священное Писание, молился, постился. Ну, даже были такие годы, когда родители очень переживали, что он такой маленький, еще 5-6 лет, а он уже держит пост.
А уже такой благочестивый.
Да, такой благочестивый, так молится, и что же будет с ним дальше. И вот, надо сказать, не без искушений протекала его духовная жизнь. Нашелся родственник, филолог, профессор, который приехал и ему объяснил, очень просто, что, ну, что ты так переживаешь? Богу не нужны твои посты и такие большие молитвы и жертвы. Вот. Можно жить намного проще. И вообще, если Бог, это еще надо подумать, это еще не так сильно доказано. И он очень повредил веру юного Арсения.
Прямо повредил?
Он даже перестал ходить в храм, перестал молиться, перестал поститься. Вот. И все же у него такое было, очень много сомнений возникло. И вот описывается в его житии такой случай, что он пришел в храм и в кладбищенский, и в часовню, и храм-часовню, и начал молиться очень дерзновенно, что «Господи, ты если есть, ты вот покажись, я хочу тебя зреть». И он так молился несколько часов, но Бог не показывался. И он в отчаянии махнул рукой, он говорит, ну, если Бог ты не покажешь, значит, ты не существуешь. И вдруг открылись царские врата, и вышел сам Христос в сиянии, в облачении. И это очень сильно потрясло душу совсем юного Арсения. И далее он никогда больше не колебался. Потому что он получил такое редкое, но уверение в существовании Бога. А так мы знаем, действительно, по его описанию, что к нему множество раз являлась Божия Матерь. И уже будучи когда монахом, и такое стремление у него монашество было с самого детства. Он даже, когда стал подростком, он пришел, ну, можно сказать, в епархию и сказал, я, говорит, хочу быть монахом, запишите меня в монахи. Они говорят, ну, протосингл сказал, что нет, слушай, подожди немножко, подрастешь, мы потом определимся. Действительно, лучше монашескую жизнь или супружескую определять уже после 20 лет. И вот он, когда он созрел, он 5 лет еще воевал.
Уже в армии, да, после 45-го года гражданская война была.
Ну, можно сказать, в армии вот и начались уже такие чудеса, на которые обратили внимание его сослуживцы.
А я прошу прощения, я, может быть, прослушал. Христос ему явился до его службы в армии?
То есть еще отрочество? Когда он был совершенно еще маленьким ребенком.
А вот это, кстати, очень такой, мне кажется, важный эпизод, но при этом, скажем так, спорный. В каком смысле, не подвергая сомнения истинности этого события в жизни конкретно старца Паисия, я воображаю себе человека, который со стороны это слушает и скажет, ну, понятно, мальчик много часов стоял в храме, так уж себя настроил, так домолился, в кавычках, что ему уже галлюцинации начали открываться, вот у него царские врата открылись, кого-то там он увидел, напридумывал себе, и вот решил, что это есть религиозный опыт. Вот что бы вы могли такому скептику ответить?
Ну, для него это было жизненно важно, определить вообще, есть Бог или нет. И вот он поставил такую сложную задачу, что почти невыполнимую. Мы знаем, что Бог являлся каждый день Адаму в раю, и он с ним ежедневно общался.
Но это уже человек был другого характера.
Да, но поскольку мы с вами уже рождаемся с первородным грехом, с падшим естеством, мы лишены этого достоинства Адама, и мы не можем зреть Бога. Лишь для некоторых, преодолевших свое падшее естество, Бог открывается, Бог является. Такие случаи очень редкие. И вот этот редкий случай, больше сам Бог не являлся, больше не описывается нигде случай до конца жизни, чтобы Бог, он непосредственно общался лицом с Богом. С Божией Матерью, да, здесь очень много было у него общения. Но вот здесь, видимо, действительно такой очень был важный момент, и Бог увидел, что если вот он сейчас все-таки не ответит на его, на такой позыв его юного сердца,
то мы лишимся святого.
Да, то дальше у него жизнь могла бы протекать действительно без Бога.
Но ведь все-таки логично, наверное, предположить, что вообще, как любая вера любого человека, строится не на чудесах, а на таком личном следовании Христу и просто общении с Богом, да, ежедневно в молитве, таком лишенном дурного мистицизма. Так, наверное, у старца Паисия все-таки вера и жизнь его строилась на, вот, не на дурном мистицизме, а на чем-то более твердом, более правильном. Вот как это протекало? Допустим, как война на него повлияла?
Ну, вот во время войны, ну, кстати, вот можно отметить еще, пока мы говорим о детстве Паисия, такой интересный случай. Он был очень подвижным мальчиком, дальше всех кидал камни, быстрее всех бегал, его даже дразнили беженцем. И вот он прибегал к маме и жаловался: «Мама, они, говорит, меня дразнят беженцем вот за то, что я всех их быстрее и ловчее». Вот. А мама вот у него действительно была такая мудрая, она говорит: «А зачем тебе нужно быть первым? Ты почему хочешь всех именно опередить? Ну, если тебе надо бегать, тут бегай здесь по двору, ну, кидай здесь камни. И не обязательно со всеми соревноваться». И он это воспринял. И он, это наставление матери оказалось ему на всю жизнь. Он перестал играть в эти соревнования, в этого мира, кого-то опередить, быть главнее, быть выше. Дальше, вот этот олимпийский, как бы, такой символ, да, быстрее, дальше, выше, так сказать, он, у него, может быть, сказать, перевоплотился именно в духовную жизнь. Ему хотелось быть ближе к Богу.
Очень интересно, чего это стоило подростку с его духом соревновательности природным таким.
Ну, вот, тем не менее, он развивался. Он кидал камни, он бегал, это ему было интересно. Но вот уже сам дух первенства, опередить всех и быть первым, и из этого невольно тщеславиться, что я лучше, у него этот мотив был отсечен, вот, собственно, в детстве. Ему мудрым таким действием матери.
Снова к вопросу о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы и воспитании детей.
Да, да, да. Вот как мать очень важно, как она повлияла. Она действительно... Причем мать у нее действительно была Евлогия. Очень удивительная. Она его не била. Не наказывала его. Самое, он говорит, тяжкое было наказание, когда мама переставала со мной общаться. Она так огорчалась. В общем-то, она поступала так, как Господь поступил с Адамом. Ведь когда Адам согрешил, Господь его всячески призывал к покаянию, спрашивал: «Адам, где ты? Не вкушал ли ты из древа добра и зла?» И, как бы, и он, не желая покаяться, когда обвинял еще Бога, да, мы знаем, да, что сам такую жену дал, дал бы другую жену, все было по-другому бы. Вот. И Господь тогда вот, действительно такое наказание же, вот как мать Евлокия поистине применяла. Он лишил своего общения и видения. Он удалил из рая. И вот для него это самое мучительное было, когда мать лишала его общения. Вот. И он тогда действительно очень сильно каялся, и для него это было очень трудно. И вот таким образом детство его проходило в таком кругу верующих родителей, ему, конечно, повезло. И его стремление к Богу, оно могло реализоваться в том, что он все-таки мог и ходить в храм, и молиться, и читать, и он очень много изучил.
Светлый вечер на радио «Вера».
Игумен Киприан Ященко, директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии, доцент, ректор Института экспертизы. Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» мы продолжаем говорить о жизни Паисия Святогорца.
Отец Киприан, если немного переместиться в более позднее время жизни Паисия, 30 лет ему исполнилось, примерно 30, и он попал в монастырь. Если посмотреть на жизнеописание будущего старца, то... Очень интересно для людей, которые представляют, может быть, монашескую жизнь в России, но не очень представляют ее в Греции. Я вот читаю, что он поступил послушником в монастыре Сфигмен, там он был пострижен в Рисофор, и все время он находился при духовниках, все время он был учеником то одного монаха, то другого, то третьего. Что это за традиция такая, когда поступающий в монастырь поступает на послушание к более... старшему и опытному? У нас же в России, как я понимаю, такой традиции, в принципе, практически нигде нет.
Ну, почему? Есть такая традиция, есть наставничество, и все же я рискну, давайте чуть-чуть вернемся к военным годам.
Ну, давайте, да, хорошо.
Пять лет военных, они очень важны были, что он проявил, как бы сейчас сказали, очень большое мужество, героизм. И вот мы брали интервью, когда снимали фильм с его...
Да, про фильм поговорим обязательно.
Пантелисом Дзекасом, которого он вынес с поля боя под непрерывным огнем. И тогда все были удивлены, потому что в него в упор стреляли сразу же из нескольких орудий. И все пули шли мимо. И этот факт у него повторялся несколько раз. В упор его расстреливали, и пули его не брали. И командир его удивлялся, говорит: «Слушай, какой за тебя святой молится, что тебя никак не могут попасть». И у него не было ни одного ранения. Вот. И второе, конечно, он всех поражал тем, что он рисковал за других солдат. Вот, хотя он был радистом, и вся его жизнь, и вся его молитва, и весь его духовный опыт, он как раз и в его книгах описан как символическая связь с Богом через рацию. Вот, у него много таких аналогий. Вот, его богословие очень интересно, что он для современного человека рассказывает связь с Богом через... Ну, как вот мы по мобильному телефону связываемся сейчас с кем-то, так и важно настроиться на эту волну и связаться с Богом вот по радио «Вера» или или связаться по рации. Вот. И вот он как раз этих... Это военный его опыт служения очень много дал ему для того, чтобы и освоить духовную жизнь. Ну вот, а если говорить о послушании... Да, действительно, он был в нескольких афонских монастырях, в Филофее, был вначале в монастыре, где его очень сильно смиряли, где он очень сильно постился, где он, ну, по-юношески хотел действительно так пожертвовать себя Богу, и что в конечном счете заболел. У него возникла такая болезнь, и Матерь Божия ему открыла, что, слушай, ты когда, он когда шел на войну, он попросил, говорит, Матерь Божия, оставь меня живым. Если ты меня оставишь живым, я восстановлю монастырь в Стамионе. Это близ Конницы, его родины. И когда...
Это он... в Греции.
В Греции, да. В горах, очень красивом месте. И когда он на фоне...
А он же, простите, если я не ошибаюсь, родился-то на территории Турции.
Да.
В Каппадокии.
Да-да, совершенно верно. Но он прожил там буквально несколько дней. И уже, когда ему было буквально 40 дней, вот после его рождения, была депортация, обмен греков с турками, и он плыл на пароходе. Кстати, случился тоже такой случай, что на младенца наступили в толчее, и он вообще-то чудом остался жив. И, ну, как он описывает, говорит, ну вот если бы я, говорит, не остался, то, может быть, меня выбросили рыбкам, и рыбки покушали бы меня. Вот. Вот так он как-то спокойно к этому относится. Но вот, тем не менее, вот добравшись до Афона, Божия Матерь его вернула на свою родину, в Коннице. И ему явилась и сказала, ты слушай, ты что обещал, что когда придешь, что я тебе сохраню жизнь. Матерь Божия ему хранила жизнь во всех этих военных действиях. Ты восстановишь монастырь в Стамионе, а ты ушел на Афон. И вот он там тяжко заболел, вернулся, и пока он не восстановил этот монастырь, он так несколько лет прожил в Коннице у себя на родине и действительно совершил такие героические труды, вот, подвиги, когда не было средств, не было материалов, не было рабочих, но вот он сам ходил, вообще это такой там трудный путь по лесу, он его очень сложно его проделать по горам, он его проделал несколько раз даже в день, в несколько раз в день проходил туда-назад, чтобы доставить на себе какие-то материалы и этот монастырь возродить. А что касается послушаний, он действительно очень стремился быть послушным, и он всегда считал, что даже самый строгий духовник, самый строгий начальник в монастыре – это самый лучший его учитель. И всегда благодарил. Вот он даже приводит пример, что он по профессии был столяр, так же, как Христос. Вот. И очень хорошо владел столярным делом. И вот в первом монастыре, в сегменте, куда он попал, на Афон, там как раз было такое искушение. Его поставили послушником столяру, который ничего не умел делать. И он его заставлял делать все наоборот. И вот он со смирением все-таки слушал так, как сказал ему его наставник, и потом слушал его обличение, что он сделал все плохо.
То есть он все-таки делал правильно, но слушал советы неправильные.
Да.
Или он смирялся настолько, что и делал неправильно, как говорил учитель, но послушание выше поста и молитвы.
Ну, он старался учителя не раздражать. И, по крайней мере, не перечить и относиться к нему с почтением. Вот это, этот опыт его жизни, вот, когда его обличали за то, что он...
Все сделал правильно.
Да, все сделал правильно, у него, конечно, он остался. И он сказал, что это самый великий мой был учитель в моей жизни.
Слушайте,
это...
какой пример нам всем вообще. Вот, да. Так вот найти такую золотую середину.
Да.
Вы так просто о нем рассказываете. Вот явилась к нему Божья Матерь и говорит, ты вот там обещал, то-то не сделал. Складывается такое ощущение действительно близости этого святого, его простоты по жизни. А вот в тех, в том монастыре, где он в итоге до конца жизни подвязался, на Афоне, где он стал известным, да, и почитаемым старцем, там есть вот такое же простое к нему отношение? Или там есть пиетет, что среди нас жил святой?
Мне кажется, у греков вообще отношение гораздо проще ко всему происходящему.
Вот мне тоже так кажется, я хочу, чтобы наш гость об этом рассказал на собственном опыте, поскольку вы много раз с отец Киприан там бывали, да, на Афоне.
Да, вот действительно он заканчивал свою духовную земную жизнь на Афоне в монастыре Кутлумуш, но в Кутлумуш он приходил только по праздникам и, ну, воскресные дни. А так он жил на келье, как очень многие опытные монахи, они в своем домике уединяются, молятся, и образ жизни, конечно, у него был сложный, потому что он весь день практически принимал людей, которые приходили. Даже были моменты, когда он принимал людей больше, чем многие монастыри афонские вместе взятые. Такое было к нему движение, доверие, и такая помощь была от него. И насчет все-таки духовного наставничества надо заметить, что, слава Богу, у него большую часть жизни наставник был один, постоянный, это Тихон. Это наш русский монах, старец Тихон. Вот, и он прожил с ним на келье близ монастыря Ставро-Никиты. Вот это крестовоздвижение, это вот келья, и где действительно старец его воспитал, можно сказать, в русском духе. Вот, если так уж по-простому сказать, может быть, величайшее достижение Паисия, это сочетание русского монашества, русского такого милосердия, открытости, и в то же время это греческая, афонская традиция, когда действительно живут очень строго аскетической жизнью. Вот мы, когда начинали, например, работу над фильмом, приехали на Афон и начали просить, чтобы дали какие-то свидетельства монахи, которые его знали, почти все отвечали так: Афон проповедует молчанием. Мы ничего не скажем. Ну, вот молимся, и все. Вот. Я говорю, ну, как же, вот вы об молчании, а Паисий говорил. А Паисий, вот 6 томов вышло Паисия.
И что они отвечали на этот аргумент?
Они говорят, ну, это Паисий, это у него такое направление было. Вот, у него такой дар был. Ну, да, действительно, дар воспитал в нем Тихон. И этот дар действительно такого... Я бы сказал, что Паисий является создателем совершенно нового богословия.
Это как?
Это богословие, которое не книжное. Ведь он сам не заканчивал ни семинарии, ни академии. Он заканчивал всего 2 класса начальной школы. И самое поразительное, что у него приходилось вот быть и на Фессалониках, и в Афинах, на богословских факультетах, говорить с профессорами, которые у него окормлялись. Не только духовно, но и научно. То есть он у них был научным руководителем. Перед тем, как писать монографию или статью, или как раскрыть вот такое понятие, они приезжали к этому старцу, который-то ничего духовного не заканчивал. Конечно, я не призываю, что не получать духовного образования. Но...
Вы у нас представляете духовное образование,
да,
на секундочку.
Но тем не менее, вот понимаете, это многие ему истины были открыты непосредственно.
Продолжим буквально через минуту. Напомню, что игумен Киприан Ященко, директор Центра дополнительного образования Московской духовной академии, доцент академии, ректор Института экспертизы сегодня у нас в гостях. Говорим про старца Паисия Святогорца. Константин Мацан, я Алексей Пичугин. И скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».